Поручик Лукаш посмотрел на Швейка и вышел из купе. Не успел он усесться на свое место, как в дверях появилась открытая физиономия Швейка. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через 5 минут мы в таборе, поезд стоит 5 минут. Прикажете заказать что-нибудь к завтраку? Когда-то здесь можно было получить недурные...» Поручик вскочил, как ужаленный, и в коридоре сказал Швейку. «Еще раз предупреждаю. Чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше. Я был бы счастлив, если б совсем вас не видел, и будьте уверены, я об этом позабочусь. Не показывайтесь мне на глаза, исчезните, скотина, идиот!» «Слушаюсь, господин обер-лейтенант». Швейк отдал честь, повернулся по всем правилам на каблуке и пошел в конец вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завел разговор с каким-то железнодорожником. «Разрешите обратиться к вам с вопросом». Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступать в разговор, апатично кивнул головой. «Был у меня часто в гостях один знакомый, — начал Швейк, — славный парень по фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти тормоза в случае тревоги не действуют. Короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. Я такими вещами, правда сказать, никогда не интересовался. Но раз уж сегодня я обратил внимание на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чем тут суть. А то вдруг когда-нибудь понадобится». Швейк встал и вместе с железнодорожником подошел к тормозу с надписью «В случае опасности». Железнодорожник счел своим долгом объяснить Швейку устройство всего механизма аварийного аппарата. «Это он вам правильно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тот не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать». При этом оба во время разговора держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, как это случилось, что рукоять оттянулась назад, и поезд остановился. Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что не мог этого сделать, дескать, он не уличный мальчишка. «Я сам удивляюсь», — добродушно говорил он подоспевшему кондуктору, — «почему это поезд вдруг остановился? Ехал, ехал, и вдруг на тебе стоп. Мне это еще неприятнее, чем вам». Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах. Но Швейк все время повторял, что он абсолютно честен и в задержке поезда совершенно не заинтересован, так как едет на фронт. «Начальник станции вам все разъяснит, — решил кондуктор. — Это обойдется вам в 20 крон». Пассажиры тем временем вылезли из вагонов, раздался свисток обер-кондуктора, и какая-то дама в панике побежала с чемоданом через линию в поле. «И стоит, — рассуждал Швейк, сохраняя полнейшее спокойствие, — 20 крон. Это еще дешево. Однажды, когда государь-император посетил Жишков, некий Франта Шнор остановил его карету, бросившись перед государем-императором на колени прямо посреди мостовой. Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему не следовало падать на колени в его районе. Надо было на соседней улице, которая относится уже к району комиссара, Каруса, там выражать свои верноподданические чувства. Потом Шнора посадили». Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда к окружившей его группе слушателей подошел оберкондуктор. «Ну ладно, едем дальше, — сказал Швейк. — Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это случилось в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним. Но раз война, то нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины, генерал-майоры, обер-лейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание — вещь коварная. Наполеон при Ватерлоо опоздал на 5 минут и очутился в нужнике со всей своей славой». В этот момент через группу слушателей протиснулся поручик Лукаш. Бледный как смерть, он мог выговорить только «Швейк». Швейк взял под козырек и отрапортовал. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, на меня свалили, что я остановил поезд. Чудные пломбы у железнодорожного ведомства на аварийных тормозах. Человеку лучше к ним не приближаться, а то наживешь беду, и с тебя захотят содрать 20 крон, как с меня». Оберкондуктор вышел, дал свисток, и поезд тронулся. Пассажиры разошлись по своим купе. Лукаш не промолвил больше ни слова и тоже пошел на свое место. Швейк, железнодорожный служащий и кондуктор остались одни. Кондуктор вынул записную книжку и стал составлять протокол о происшествии. Железнодорожник враждебно глядел на Швейка. Швейк спросил: «Давно служите на железной дороге?» Так как железнодорожник не ответил, Швейк рассказал случай с одним из своих знакомых, неким Франтишком Молчиком из Угржневси под Прагой, который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через 2 недели, когда он пришел в Гостевар, в гости к огороднику Ванеку, подрался там, и об него измочали арабник. «Это случилось, — прибавил Швейк, — в 1912 году, в мае месяце». Железнодорожный служащий заперся в клозете. Со Швейком остался кондуктор, который стал вымогать у него 20 крон штрафу, угрожая, что в противном случае сдаст его в таборе начальнику станции. «Ну что ж, отлично, — сказал Швейк, — я не прочь побеседовать с образованным человеком. Буду очень рад познакомиться с таборским начальником станции». Швейк вынул из кармана гимнастерки трубку, закурил и, выпуская едкий дым солдатского табака, продолжал: «Несколько лет тому назад начальником станции Свитова был пан Вагнер. Вот был живодер. Придирался к подчиненным и прижимал их где только мог. Но больше всего наседал на стрелочника Юнгверта, пока несчастный с отчаяния не побежал топиться. Но перед тем, как покончить с собою, Юнгверт написал начальнику станции письмо о том, что будет пугать его по ночам. Ей-богу, не вру. Так и сделал. Сидит вот начальник станции ночью у телеграфного аппарата, как вдруг раздается звонок, и начальник станции принимает телеграмму. «Как поживаешь, сволочь? Юнгверт». Это продолжалось целую неделю, и начальник станции стал посылать по всем направлениям в ответ этому призраку следующую служебную депешу: «Прости меня, Юнгверт!» А ночью аппарат настукал ему такой ответ: «Повесься на семафоре у моста, Юнгверт!» Начальник станции ему повиновался. Потом за это арестовали телеграфиста соседней станции. Видите, между небом и землей происходят такие вещи, о которых мы и понятия не имеем. Поезд подошел к станции Табор, и Швейк, прежде чем в сопровождении кондуктора сойти с поезда, доложил, как полагается, поручику Лукашу: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции». Поручик Лукаш не ответил. Им овладела полная апатия. «Плевать мне на все», — пронеслось у него в голове, — «и на Швейка, и на лысого генерал-майора, что сидит напротив. Сидеть спокойно, в Будаевицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой, на фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк». Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного серьезным разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой, в которой можно было заметить формы железнодорожников. Поручик Лукаш вздохнул. Но это не был вздох сожаления. Когда он увидел, что Швейк остался на перроне, у него стало легко на душе. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным чудовищем.